воздержании. Итак, воспляшем вместе с прекрасным юношей духовный танец, восхваляя его воздержание не одними только словами, но и через подражание его делам. Иосифу, сыну Якова, он был рачительным и постоянным стражем воздержания, хотя мог отдавать повеление самой царице и в пышности и роскоши проводить богатую и полную удовольствий жизнь. Хотя мог быть господином таких и столь великих благ, однако обсудив, что богатство, могущество и слава приходят вместе с настоящей жизнью, и что выгода от них только временная, а что нет никакого конца у одной только добродетели, он поэтому набросил на удовольствие как бы некоторую узду, страх Христов. Богатство же, пышность и обещания своей госпожи он осмеял, считая страдания в темнице более приятными, чем жизнь в прекрасных чертогах. Хотя для тех, кто отменно благообразен телом, властвовать над удовольствием и трудно. Он же представил такой образец воздержания, что красотою своей души затемнил красоту своего тела, что ввиду благообразия его тела он должен быть уподоблен некоторой прекрасной звезде, а ввиду прелести его души должен быть уподоблен ангелом. Нам же надлежит удивляться не только воздержанию юноши, но и тем опасностям, каким он из-за того подвергался, считая дело служения удовольствием более тяжким и более страшным, чем какова даже смерть. И ему будет удивляться тот, кто тщательно исследует его добродетель, и кто взвесит то, в какие времена он сохранил чистую свою душу. Он сохранил свободу ума прежде явления на земле Господа и Творца Вселенной. Он воспитывался в доме нечестивых. Многие склоняли его к очень дурным делам. У него не было учителя воздержания. Все были рабами удовольствия, потворствовали своему чреву, не делали ничего благочестивого, ничего святого. Однако, живя среди столь многих и таковых нечестивцев, когда увидел возлежавшую, невоздержанную, свою госпожу, то не оказался предателем небесных сокровищ, но сохранил храм Святого Духа неопустошенным, предпочитая умереть, чем служить удовольствием. Он еще не слышал слов Павла, что тела наши — суть члены Христовы. Но прежде чем услышал божественный голос, он, уча нас в церквах, как нам надлежит бороться и сохранять неповрежденную душу, явил себя не уступающим по своему значению тем, кто были почтены небесными обещаниями. Если я, может сказать Иосиф, живший до Рождества Христова, и не слышавший возвышенного апостола Павла, восклицавшего, что наши тела есть члены Христовы, думал, что Божиим рабам приличествует повелевать удовольствием, и не оказался расточителем воздержания, хотя перед моими глазами были приготовлены многие опасности, то в какой степени надлежит вам жить в воздержании со страхом и трепетом, чтобы не оказаться недостойными почести и чтобы члены Христовы не сделались членами блудодейцы. Это слово может оградить воздержанием всякую душу. Это слово легко тушить и тушит пылающее вожделение. Падающий в огонь дождь так легко не подавляет пламени, как заставляет увидать дурные вожделения та речь, допущенная в душу. Такие же речи нам может говорить и великий Иов, который не только был тщательным блюстителем воздержания, но даже положил для своих глаз закон, по которому они не должны были смотреть на лицо девицы, из боязни, чтобы сверкающая красота как-нибудь не обольстила его ума. Кто не удивился бы и не пришел бы в изумление при виде того, что этот муж, поистине храбро боровшийся с дьяволом и разрушавший все хитрые замыслы лукавого, бежит от лица молодой женщины и отводит глаза от созерцания красивой девицы. В виде приступающего дьявола он не убежал, но, полагаясь на свои силы, остался на месте, как лев. При виде же девицы он не остановился и не мешкал, чтобы рассмотреть ее красоту, но немедленно ушел. Без сомнения он думал, что в борьбе с демонами нужен мужественный и отважный дух, а в деле заботы о воздержании победа уступается не вследствие общения человека с девицами, но вследствие удаления от них. Итак, кто дает обещание девства, тот получит советы от воздержаннейшего из всех людей, который сам еще до воплощения Христа был столь рачительным блюстителем воздержания. Не следует с пренебрежением слушать о том, что и до воплощения Христа являлись праведники, представлявшие такой образец воздержания. Ведь тогда не было налицо того, что с такой силой побуждало бы к этой добродетели. И даже девам не вменялось в преступление их нерадение о сохранении воздержания. Как же это так? Да ведь по этой причине высочайший Бог, Творец Вселенной, и принял наш образ, чтобы свести с неба целомудрие ангелов. Итак, если и после такой чести люди предаются чувственным удовольствиям, то невозможно и выразить величины их безрассудства, в силу которого, делая члены Христовы членами блудницы, они ослабляют проявление милосердия Божия к ним, и насколько от них зависит, делает его бесполезным для них. Демоны слушают и страшатся, так как Бог не допускает им соединяться с собою, а нас соединяет с собою. И после этого некоторые из верных дерзают разрывать связь со Христом и соединяться с блудницами. Не столь велико зло упасть с неба в грязь, сколь велико зло, сделавшись членом Христовым, лишиться божественной почести и стать членом блудодейцы. Поэтому, когда порочное вожделение воспламеняет душу, тотчас вспоминая о Христе, помышляя о том, что перед тобой стоит Павел, увещевающий тебя, и говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храма Христова и члены Христовы? Возьму ли члены Христовы и сделали ли их членами блудницы?» Если ты приведешь себе на память эти слова, то сейчас же увидишь, как убежит от тебя похоть. Если целомудренная и благонравная госпожа одним своим видом тотчас сделает целомудренными своих служанок, преданных постыдной страсти, то что удивительного, если воспоминание о Христе немедленно умерщвляет беспокоящую тебя похоть. Всегда имей перед своими глазами крест блистающий, и ты за это время уйдешь чистым от грехов. Как облаченный столб облачный, образ нашего креста покрывал народ еврейский, чтобы он не потерпел какого-либо зла от египтян, так и крест перед нашими глазами, созерцаемый нами, тотчас отгоняет всякую злую похоть. Ведь он — спасение нашей души и спасительное противоядие от гнусных вожделений. В самом деле, немощи тела исцеляется искусством врачей, а больную душу немедленно излечивает Христово изречение. Поэтому и тех людей, которые согрешили, еще служат удовольствием плоти, просим и умоляем пробудиться и образумиться, чтобы им не оказаться совсем во власти страстей, не быть унесенными их натиском и добровольно не подпасть к горькому рабству, но чтобы противостать в воинском строю, укрепить свой ум страхом Христовым и выгнать из крепости жестокую владычицу, так, чтобы по удалении всякого порока и множества грехов мы могли со святой и чистой душой приступить к божественным и страшным таинствам великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, которому слава и власть во веки веков. Аминь. 594. Об утешении при смерти. Слово первое. Внимайте, братья, в молчании, чтобы не пролетели мимо вас слова полезные, а иногда и необходимые. Тогда особенно и нужно врачевание, когда бывает тяжкая болезнь. Тогда и надо тщательно прикладывать целебную примочку, когда глаз страдает от боли. Впрочем, и тот, у кого нет этой болезни, пусть не ропщет, но лучше пусть выслушает, потому что и здоровому не излишне знать полезное врачевство. А у кого в настоящее время умственное око расстроено и страдает от боли, тот пусть будет еще более внимательным, чтобы открыть свое око для принятия врачевства спасительной беседы, от которой можно получить не только утешение, но и облегчение. Известно, что если у кого болит глаз, и если больной не согласится открыть его врачу, чтобы влить целебную примочку, то примочка будет течь по наружной поверхности века, а глаз останется больным. Так и ум человека, пораженного скорбью, если вследствие чрезмерной печали не откроет себя для слова, то, не приняв спасительного увещания, начнет болеть еще сильнее и, может быть, подвергнется тому, что указано в Писании. Печаль мира сего соделывает смерть. Блаженный апостол Павел, учитель верующих и благотворный врач, сказал, что печаль бывает двоякого рода. Одна добрая, а другая злая. Одна полезная, а другая бесполезная. Одна спасительная, а другая пагубная. А чтобы мои слова не показались кому-нибудь сомнительными, я приведу самые слова его. Он говорит: «Печаль по Боге соделывает покаяние во спасение, а печаль – доброе это». Затем следует: «Печаль же мира сего соделывает смерть». Это печаль злая. Посмотрим же, братья, полезна ли или бесполезна та печаль, которая теперь занимает нас, которая теперь наполняет нашу грудь и слышится в самом голосе. Может ли она принести пользу или вред? Представим, что лежит бездыханное тело, лежит на столе человек без человека, члены без духа. Ему кричат, а он не отвечает. Его зовут, а он не слышит. Лежит с бледным лицом, с измененным видом, в котором выражается самая смерть. При этом вспоминается его непрерывное молчание, удовольствие и польза, которые от него были или могли быть. Вспоминается его отношение к другим, приходят на ум его приятнейшие слова, долговременное обращение с ним. Вот без сомнения то, что извлекает слезы, вызывает рыдания и повергает всю душу в глубокую печаль. Против этого столь сильного, столь крепкого оружия скорби надобно прежде всего поставлять ту мысль, что все рождающееся в этом мире необходимо должно умереть. Это закон Божий и неизменный приговор, который изречен был праотцу человеческого рода после его грехопадения в словах Божиих: «Земля ты, и в землю возвратишься». Что же случилось нового, если человек, на это рожденный, выполняет закон и приговор божественный? Что нового случилось, если родившийся от смертных соответствует своей природе в том, что чего избежать не может? Нет ничего необыкновенного в том, что существует издревле. Нет ничего неслыханного в том, что случается каждодневно. Нет ничего особенного в том, что всеобще. Если мы знаем, что деды и прадеды наши прошли этим же путем смерти, если слышали, что наконец сами патриархи и пророки от Адама первозданного переселились из здешнего мира не без смерти, то возведем душу свою из глубины печали. Ведь здесь человек отдает долг, которым он был должен. Как же можно печалиться, когда отдается долг? Подлинно это долг, которого невозможно заплатить никакими деньгами, долг, от которого не избавляет ни мужество, ни мудрость, ни могущество, и которого не могут отклонить от себя, наконец, и сами цари. Я, конечно, посоветовал бы тебе усилить свою печаль, если бы это дело происходило от нерадения или от скупости, тогда как можно было бы тебе своими средствами откупиться от него или отсрочить его. Но если это Божие определение, твердое и неизменное, то мы напрасно скорбим и спрашиваем себя, почему такой-то умер, когда написано: «Господня, Господня исходящая смертная». Псалом 67:21. Таким образом, если принять во внимание это общее условие нашей жизни, то отягченное око сердца начнет чувствовать облегчение, как бы от приложенной к нему первой примочки. 596. «Я знаю, скажешь ты, что это общая участь. Знаю, что тот, кто умер, заплатил долг. Но я представляю происходившее от него удовольствие, припоминаю отношение его к другим, вспоминаю об его обращении. Если ты поэтому предаешься скорби, то ты действуешь ошибочно, а не руководишься разумом. Ты должен знать, что Господь, который дал тебе это удовольствие, может дать и другое, лучшее. И тот, кто доставил тебе такое знакомство, имеет достаточно силы вознаградить тебя другим образом. Что касается пользы, то ты как смотришь на свою пользу, так же должен думать и о пользе умершего. Может быть, это для него полезнее, как написано: «Был восхищен, чтобы злоба не изменила разум его, ибо угодно Господу душа его, и поэтому он поспешил восхитить его от среды лукавствия». Премудрость Соломона 4:11-14. «А в сообществе с ним что мне сказать, когда самое время приводит его в такое забвение, как будто его никогда не бывало? Поэтому что производит время и смена дней, то гораздо более должны производить разум и здравое суждение. Особенно же надобно помышлять о том, что божественная мудрость изрекла через апостола: печаль мира сего соделывает смерть». 2 Коринфянам 7:10. Итак, если и удовольствие, и настоящая польза, и знакомство составляют предметы здешнего мира, и радости века скоро приходящие, то смотри, ради их падать духом и сокрушаться сердцем, не есть ли поистине смертельная болезнь. Опять и опять я повторяю те же слова. Печаль мира сего производит смерть. Почему же она производит смерть? Потому что чрезмерная печаль обыкновенно доводит или до сомнения, или до пагубного богохульства. Но скажет кто-нибудь, как же ты запрещаешь оплакивать умерших, когда и праотцы плакали, и Моисей, раб Божий, и затем многие пророки, особенно же, когда и праведнейший Иов разодрал свою одежду по случаю смерти сыновей своих. Не я запрещаю оплакивать умерших, а просветитель народов, апостол, который говорит так, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды». 1 Фессалоникийцам 4.13. Те, которые жили до закона или находились под тенью закона, оплакивали своих мертвецов. Но свет Евангелия не может так помрачаться. И они справедливо плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, который осушил этот источник слез своим воскресением. Они справедливо плакали, потому что смертный приговор оставался еще в силе. Они справедливо проливали слезы, потому что еще не было проповедано о воскресении. Хотя тогда святые и ожидали пришествия Господня, но между тем оплакивали умерших, потому что еще не видали того, кого ждали. Наконец Симеон, один из ветхозаветных святых, который прежде также беспокоился о своей смерти, после того, как принял на руки Господа Иисуса еще младенцем во плоти, с радостью приветствует свою кончину и говорит, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, с миром, яко видисти очи мои спасение твое». О, блаженный Симеон! Увидев то, чего ждал, он уже стал смотреть на свою смерть, как на мир и успокоение. А вот, скажешь, читается в Евангелии, что плакали и о дочери начальника синагоги, и сестры Лазаря оплакивали Лазаря. Но они рассуждали еще по ветхозаветнему закону, потому что еще не видели воскресения Христова из мертвых. Плакал, правда, и сам Господь о Лазаре, уже погребенном. Но не для того, чтобы подать пример оплакивания умерших, а чтобы своими слезами показать, что и он воспринял истинное тело. Или, вероятно, он по человеческой любви оплакивал иудеев, которые, несмотря даже на такое чудо, не имели уверовать в него. Ведь не могла быть причиной слез смерть Лазаря, о котором сам Иисус сказал, что он уснул, и обещал пробудить его, как и сделал. Итак, древние имели свои нравы и свою немощь, как жившие прежде пришествия Христова. Но когда Слово стало плотью и вселилось в нас, когда приговор, изреченный первому Адаму, был разрешен последним Адамом, когда Господь разрушил нашу смерть своей смертью и воскрес из мертвых в третий день, то смерть уже стала не страшна для верующих. Не страшен Запад, когда пришел Восток свыше. Сам Господь, который не может говорить лжи, взывает так, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки». Иоанн 11:25. «Ясно, возлюбленнейшие братья, — говорит Божественное изречение, — что верующий во Христа и соблюдающий заповеди Его, хотя и умрет, будет жив». Это изречение принимая и содержа всеми силами веры, блаженный апостол Павел и предлагал такое увещание. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о усопших, чтобы не скорбели». О, дивное изречение апостола! Еще прежде, нежели изложил свое учение, он одним словом уже проповедует воскресение. Он называет умерших усопшими для того, чтобы, выражаясь о них как о спящих, сделать несомненным их будущее воскресение. «Не скорбите, — говорит об усопших, — как прочие». Пусть скорбят те, которые не имеют надежды, а мы, чада упования, будем радоваться. А в чем состоит наше упование, он сам напоминает об этом в следующих словах. Ибо если веруем, что Иисус умер и воскрес, так и Бог умерших в Иисусе приведет с Ним. Иисус для нас спасение, пока мы живем здесь, и жизнь, когда мы переселяемся отсюда. Мне, говорит апостол, лучше бы умереть и быть со Христом, что несравненно лучше, поистине. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Приобретение, потому что смерть с пользой прекращает бедствие и страдания, которое сопряжено с долговременной жизнью. Затем апостол описывает и то, в каком порядке и каким образом должны исполниться наше упование. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Ибо сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Слова его означают то, что Господь, пришедший, найдет многих христиан в телах, еще не испытавшими смерти. И однако они не прежде восхищены будут на небо, как умершие святые восстанут из гробов, будучи пробуждены трубою Божией и гласом архангела. Когда же они будут пробуждены, то, соединившись с живыми, вместе с ними восхищены будут на облаках, в встретении Христу на воздух, и таким образом будут царствовать с ним всегда. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что тела, имеющие тяжесть, могут подняться на воздухе, когда, по повелению Господне, Петр, имевший такое же тело, ходил по волнам морским, и Илия, для подтверждения этого упования, также был восхищен на огненной колеснице по этому воздуху на небо. 598. Но, может быть, ты спросишь, каковы будут воскресшие из мертвых? Послушай самого Господа твоего, который говорит: «Тогда праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их». Матфея 13:43. Нужно ли мне упоминать о блеске солнечном? Так как верующие должны преобразиться сообразно светлости самого Христа, Господа, как свидетельствует апостол Павел: «Наша же жизнь на небесах, откуда ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который преобразует смертное наше тело, чтобы оно было сообразно славному телу славы Его». Филиппийцам 3:20. То преобразится без сомнения эта смертная плоть сообразно светлостью Христа. Смертное облечется в бессмертие, посеянное в немощи потом восстанет в силе. Тогда тело уже не будет бояться тления, не станет страдать ни от голода, ни от жажды, ни от болезней, ни от несчастных случаев, потому что там надежное спокойствие и прочная безопасность жизни. Там иная слава небесная, и тамошняя радость не будет иметь недостатка. Сохраняя это в уме и имея перед глазами своими, блаженный Павел говорил: «Я желал бы разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше». Еще излагая свое учение открыто, он говорит: «Живя в теле, живем ли в теле Господне, отходим ли Господне, а что ходим здесь, то ходим верою, а не видением. Что же делаем мы, маловерные, предавая скорби и отчаяние, если кто-нибудь из наших возлюбленных переселяется к Господу?» 2 Коринфянам 5:6. «Что мы делаем, утешая странствованием в этом мире больше, нежели тем, чтобы предстать пред лицо Христово?» Подлинно и воистину вся наша жизнь есть странствование. Как странники в этом мире, мы не имеем верного пристанища, работаем, трудимся до поту, проходя путями трудными и исполненными опасностей. Со всех сторон приготовлены нам козни, от врагов духовных и телесных, везде стези заблуждений. И несмотря на то, что нас окружает столько опасностей, мы не только сами не желаем избавиться от них, но даже и от тех, которые избавились, плачем и рыдаем, как о погибших. Что же сделал для нас Бог через своего единородного Сына, если мы еще боимся смертных случаев? Зачем и хвалимся мы тем, что возродились водой и духом, если нас так огорчает переселение из здешнего мира? Сам Господь взывает: «Кто мне служит, тот мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Когда земной царь пригласит кого-нибудь в свой дворец или на пиршество, то как ты думаешь, приглашенный не поспешит ли с благодарностью? Гораздо с большим усердием должно стремиться к небесному царю, который сделает тех, кого примет, не только участниками пиршества, но даже и общниками царствования. Как написано: «Если с ним умрем, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и воцаримся». 2 Тимофея 2:11. И не то я говорю, чтобы иной наложил на себя руки или умертвил сам себя вопреки воле Творца Бога, или изгнал душу из временного ее жилища, своего тела. Но хочу сказать то, что каждый, когда позовут туда его самого или ближнего, с радостью и весельем и сам шел, и других идущих приветствовал. То мы состоит сущность христианской веры, чтобы ожидать истинной жизни по смерти, надеясь на возвращение после исхода. Итак, приняв слова апостола, будем с верою воздавать благодарность Богу, даровавшему нам победу над смертью через Христа Господа нашего, которому слава и держава ныне и во веки веков. Аминь. 600. Об утешении при смерти, слово второе. В прежней беседе мы кратко сказали об утешении при виде смерти и о надежде воскресения. Теперь поспешим сказать о том же полнее и обстоятельнее. Если для верующих, сказанное мною, конечно, несомненно, то для неверующих и сомневающихся оно представляется баснословным. К ним теперь мы и обратим несколько слов, относящихся к предмету. Так, неверующие, все ваше сомнение касается телесного состава. Для некоторых кажется невероятным, чтобы тело, обратившееся в прах, могло снова восстать, снова ожить. А касательно души никто из людей не может сомневаться. О бессмертии души не разногласят даже и философы, хотя они были и язычники. В самом деле, что такое смерть, как не отделение души от тела? Когда отделяется душа, которая всегда живет и умирать не может, так как она произошла от вдуновения Божия, то умирает только одно тело, потому что у нас одна часть смертна, а другая бессмертна. Когда же отделится душа, которая для телесных глаз невидима, то принимается ангелами и помещается или на лоне Авраамовом, если она верующая, или в преисподней темнице, если она грешница, до тех пор, пока придет определенный день, в которой она опять примет свое тело и перед престолом Христа, истинного судьи, отдаст отчет в своих делах. Если таким образом все сомнение касается тела, то нужно защитить его немощь и доказать воскресение. Поэтому, если кто из сомневающихся и неверующих спросит меня, как воскреснут умершие и в каком явится теле, то я отвечу ему устами и словами апостола: «Безумный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И что ты сеешь, что голое семя сеешь, зерно пшеницы или какого другого семени, зерно мертвое и сухое, без влаги. И когда оно истлеет, то снова восстает плодороднейшим, одевается листьями и снабжается колосьями. Итак, кто пробуждает зерно пшеницы для тебя, тот неужели не в состоянии будет пробудить тебя для себя? Кто каждый день пробуждает солнце, как бы из гроба ночи, и возводит луну, как бы из погибели, и вызывает обратно времена года, возвращающиеся для нашей пользы, тот неужели не возвратит к жизни нас самих, для которых он возобновляет все? Неужели попустит однажды навсегда погибнуть тем, которых он воспламенил своим дыханием и оживил своим духом? Неужели навсегда перестанет существовать человек, который благоговейно познал и почитал его? Но ты опять сомневаешься. Как можешь ты возобновиться после смерти, воссоздаться из праха и разрушившихся костей? Скажи же мне, человек, чем ты был прежде своего зачатия в утробе матери? Ничем, конечно. Итак, Бог, сотворивший тебя из ничего, неудобнее ли может воссоздать тебя из чего-нибудь? Поверь мне, легче будет обновить уже прежде бывшее тому, кто мог сотворить и то, чего не было. Кто повелел тебе в утробе твоей матери произрасти из капли безобразной жидкости и облечься нервами, жилами и костями, тот, поверь мне, состояние будет родить тебя снова из утробы земной. Но ты боишься, что иссохшие твои кости не смогут облечься прежней плотью? Не суди о величии Божием по собственной своей немощи. Бог, творец всех вещей, одевающий деревья листьями и луга цветами, может немедленно облечь и твои кости в определенное время весны, при воскресении. Сомневался в этом самом некогда и пророк Иезекииль, и на вопрос Господа, а живут ли сухие кости, которые представились ему рассеянными по полю, отвечал: «Ты знаешь, Господи». Иезекииля 37.3. Но когда он увидел, как кости по Божию повелению и его собственному пророчеству пошли к своим местам и составам, когда увидел, что сухие кости стали облекаться нервами, связываться жилами, покрываться плотью, одеваться кожей, то после этого изрек пророчество о духе, и пришедший дух каждого вошел в лежащие на земле тела. Они воскресли и тотчас встали. Убежденный таким образом в воскресении, пророк описал это видение, чтобы познание о таком предмете дошло до потомков. Поэтому Справедливо взывает Исаия: «Воскреснут мертвые, восстанут во гробах и возрадуются, которые на земле. Роса, которая от тебя исцеление им». Исаия 26:19. Подлинно. Как семена, увлажненные росой, прозябают и произрастают, так возрастут и кости верующих от росы духа. Но ты сомневаешься, каким образом из малых костей может восстановиться целый человек. А ты сам из малой искры огня производишь большой пламень. Неужели же Бог не в состоянии будет из малой закваски твоего праха восстановить полный состав твоего небольшого тела? Если ты и скажешь, и самых остатков тела нигде не видно, так как, может быть, они истреблены огнем или пожраны зверем, то прежде всего знай, что все разрушающееся хранится в недрах земли, откуда по повелению Божию опять и может произойти. И ты, когда еще огня не видно, берешь камешек и кусочек железа, и из недр камня высекаешь огня, сколько нужно. Если же ты при помощи своего ума и искусства, которыми тебя Бог сам наделил, производишь на свет то, что было невидимо, то неужели у величия Божия не достанет силы для того, чтобы произвесть то, чего еще не видно? Поверь мне, для Бога все возможно. 602. Ты спрашивай только о том, обещал ли Бог совершить воскресение. И когда узнаешь из свидетельств столь многих, что оно обещано, когда будешь иметь несомненнейшее уверение самого Господа Христа, то, утвердившись в вере, уже перестань бояться смерти. Кто еще боится ее, тот не верует. А кто не верует, тот впадает в неисцелимый грех, так как своим неверием дерзает представлять Бога или бессильным, или лживым. Но не то доказывают блаженные апостолы, не то святые мученики. Апостолы в доказательство этого учения воскресения проповедуют, что Христос воскрес, и возвещают, что в нем будут воскрешены и умершие. Притом они не отказывались ни от смерти, ни от мучений, ни от крестов. Если же при свидетельстве двух или трех свидетелей всякое слово истина, то как можно подвергать сомнению воскресения мертвых, который имеет так много и таких достоверных свидетелей, о котором они свидетельствуют, проливая кровь свою? А святые мученики? Имели ли они твердую надежду воскресения или нет? Если бы не имели, то не приняли бы, как величайшее приобретение, смерть после столь многих мучений и казней. Они помышляли не о казнях настоящих, а о наградах последующих. Они знали, что видимое временно, а невидимое вечно. Выслушайте, братья, и о примере мужества. Мать Маккавеева убеждала семерых сыновей своих и не плакала, а больше радовалась. Видела она, как сыновей терзает когтями, рассекает железом, жарит на сковороде, и не проливала слез. Не испускала воплей, но старательно убеждала детей к терпению, ведь она была не жестокосердою, а верующей. Она любила сыновей, но не изнеженно, а мужественно. Она побуждала детей к страданию, которое с радостью и сама приняла, потому что была уверена в воскресении своем и сыновей своих. Зачем говорить о других мужах, женах, отроках, отроковицах, как они радовались этой смерти, с какой величайшей поспешностью переходили к небесному воинству? Они могли сохранить настоящую жизнь, если бы захотели, потому что от них зависело отречься от Христа и жить, или исповедать Его и умереть. Но они избрали лучше потерять жизнь временную и приобрести жизнь вечную, оставить землю и поселиться на небе. После этого, братья, есть ли какое место сомнению? Может ли еще оставаться страх смерти? Если мы сыны мучеников, если мы желаем быть их общниками, то не станем скорбеть о смерти, не будем оплакивать любезных нам, которые прежде нас отходят к Господу. Если мы захотим скорбеть о них, то будут укорять нас блаженные мученики и скажут: «О, верующие и желающие Царство Божие, вы, которые горько плачете и рыдаете о любезных ваших, умирающих спокойно на ложах и мягких постелях, что стали бы вы делать, если бы увидели их мучимыми и умерщвляемыми от язычников за имя Господне? Разве нет у вас древнего примера? Праотец Авраам, принося в жертву своего единственного сына, заклал его мечом послушание Богу. Не пощадил и того, кого любил такой любовью, чтобы доказать свою покорность Господу. Но если вы скажете, что он так поступил по Божию повелению, то ведь и вы имеете заповедь, чтобы не скорбеть об усопших. А кто не соблюдает самого малого, тот как соблюдет большее? Или вы не знаете, что дух, который сокрушается в таких обстоятельствах, оказывается неспособным к делам труднейшим? Кто боится ручья, тот пойдет ли когда-нибудь в море? Так и тот, кто нетерпеливо оплакивает потерю, в состоянии ли будет когда-нибудь выступить на подвиг мученический? Напротив, тот, кто в подобных обстоятельствах остается твердым и великодушным, уже этим самым устрояет себе ступень к подвигам важнейшим. Это, братья, достаточно было бы для того, чтобы научиться презрению смерти и утвердиться в надежде на будущее. Но остается мне привести один пример из древности, который может доставить всякое утешение, и который пусть выслушает все слухом сердца, хотя бы и страждущего. Великий царь Давид весьма сильно скорбел, когда любимый его сын, которого он любил, как свою душу, был поражен болезнью. 2 Царств 12:16. А так как человеческие средства уже не приносили никакой пользы, то он обратился к Господу, отложив царскую пышность, сел на землю, лег во власенице, не ел и не пил, молясь Богу целых 7 дней, в надежде, не будет ли ему возвращен сын его. Старейшины дома его приступили к нему с утешениями и просили его вкусить хлеба, опасаясь, чтобы он, желая жизни сыну, сам прежде него не дошел до изнеможения. Но не могли ни убедить его, ни принудить, потому что нетерпеливая любовь обыкновенно презирает и самые опасности. Царь лежал в мрачной власенице, а сын его болел. Ни слова не доставляли ему утешения, ни самая потребность пищи не действовала. Душа его питалась скорбью, грудь дышала печалью. Вместо питья текли из глаз слезы. Между тем совершилось то, что было предопределено Богом. Младенец умер. Жена была в слезах, весь дом наполнен был стонами. Слуги в страхе ожидали, что будет. Никто не смел известить господина о смерти сына, опасаясь, чтобы царь, который так долго и горько оплакивал еще живого сына, не лишил себя жизни, услышав об его смерти. Между тем, как слуги совещались между собой, между тем, как они в унынии то советовали, то запрещали друг другу говорить, Давид понял и предупредил вестников, спросив, не скончался ли сын. Не имея возможности отрицать, они слезами объявили о случившемся. При этом было необыкновенное опасение, сильное ожидание и страх, как бы нежный отец не подверг сам себе опасности. Но царь Давид немедленно оставляет власеницу, весело встает, как будто получив весть о безопасности сына, идет в умывальницу и умывает свое тело, приходит в храм, молится Богу, вкушает пищу вместе с приближенными, подавив вздохи, отложив всякое сетование и с веселым уже лицом. Домашние удивляются, приближенные изумляются этой необыкновенной и внезапной перемене и, наконец, осмеливаются спросить его, что это значит, что при жизни сына он так скорбел, а по смерти не скорбит. Тогда этот необыкновенный по своему великодушию муж отвечал им, пока сын был еще жив, то необходимо было и смириться, и поститься, и плакать перед лицем Господним, потому что была надежда на возвращение его к жизни. Но когда воля Господня совершилась, то безрассудно и нечестиво терзать душу бесполезным плачем. Теперь, говорит он, я пойду к нему, а он не возвратится ко мне. Вот пример великодушия и мужества. Если же Давид, еще бывший под законом, имевший, не скажу позволение, а необходимость плакать, если он так удержал душу от безрассудного плача и так умерил печаль свою и своих приближенных, то мы, живущие уже под благодатью, имеющие верную надежду воскресения, получившие запрещение всякого сетования, почему так упорно оплакиваем своих мертвецов, по примеру язычников, поднимаем безрассудные вопли, как бы в некоторого рода опьянении, и разрываем одежды, обнажаем грудь, поем пустые слова и причитания около тела и гробницы усопшего? Для чего, наконец, окрашиваем платье в черный цвет, если только не для того, чтобы не только слезами, но и самой одеждой показать себя поистине неверующими и жалкими? Все это, братья, должно быть чуждо нам, непозволительно. И если бы и было позволительно, то не было бы прилично. Впрочем, иных из братьев и сестер, которых собственная вера их и заповедь Господня могли бы сделать твердыми, обессиливает и сокрушает мнение родственников и соседей, как бы ни почли их каменными и жестокосердыми, если они не переменят одежды, если не предадутся с неистовством безумному плачу. Но как пусто, как непристойно думать о мнении людей заблуждающихся. Они боятся того, как бы не причинить ущерба вере, которую принял. Почему бы такому человеку не поучиться лучше терпению? Почему бы тому, кто сомневается, не научиться от меня вере? Если бы даже действительно в груди его была такая печаль, то и в таком случае следовало бы в безмолвии умерять скорбь рассудительностью, а не разглашать о ней с душевным легкомыслием. 605. Хочу предложить еще один пример для исправления тех, которые думают оплакивать умерших. Этот пример из языческой истории. Был один языческий начальник, имевший единственного и довольно любимого сына. Когда он по языческому заблуждению приносил в Капитолии жертву своим идолам, доходит до него весть, что единственного сына его не стало. Он не остановил жертвы, не оставил, которая была в руках его, не заплакал и даже не вздохнул. Но послушайте, что отвечал. «Пусть, — говорит, — погребут его. Я помню, что я родил сына смертным». Посмотри на этот ответ, посмотри на мужество язычника. Он не велел даже дожидаться себя, чтобы сын был предан погребению в его присутствии. Что же будет с нами, братья, если дьявол в самый день суда выведет его против нас перед Христом и скажет: «Этот почитатель мой, которого я обольщал своими кознями, чтобы он служил слепым и глухим истуканом, которому я не обещал ни воскресения из мертвых, ни рая, ни царства небесного, этот доблестный муж, узнав о смерти своего единственного сына, не опечалился и не вздохнул, и не оставил при таком известии моего капища, а твои христиане, твои верующие, за которых ты распялся и умер, чтобы они не боялись смерти, но были уверены в воскресении, не только оплакивает умерших и голосом, и видом, но даже затрудняется тогда идти в церковь, а некоторые даже из клириков твоих и пастырей прерывают свою службу, предаваясь плачу, как бы вопреки твоей воле. Почему? Потому что ты благоволил призвать их к себе из тьмы века. Что же мы, братья, будем в состоянии отвечать на это? Не будем ли мы объяты стыдом, когда в этом отношении окажемся ниже язычников? Язычник, не знающий Бога, должен плакать, потому что он, как только умрет, прямо идет на казнь. Должен сокрушаться и иудей, который, не веруя во Христа, обрек свою душу на погибель. Достойны сожаления также и наши оглашенные, если они или по своему неверию, или по нерадению ближних, скончаются без спасительного крещения. Но кто освящен благодатью, запечатлен верою, честен по поведению или неизменен в невинности, того, когда он отойдет из здешнего мира, надобно ублажать, а не оплакивать. Тому надобно завидовать, а не скорбеть о нем сильно. Впрочем, завидовать умеренно, так как мы знаем, что в свое время и мы сами последуем за ними. Итак, верующие, отри слезы, удержи вздохи, прекрати рыдание, и вместо этой печали прими на себя ту спасительную печаль, которую блаженный апостол назвал печалью по Боге, которая обыкновенно доставляет верное спасение, то есть раскаяние в сделанных проступках. Испытай свое сердце, спроси свою совесть. Если найдешь что-нибудь, требующее покаяния, а ты найдешь это, как человек, то воздыхай при исповедании грехов, проливай слезы в молитве, сокрушайся об истинной смерти, о наказании души, сокрушайся о грехе, как говорит Давид: «Беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда предо мною». И не страшись разрушения этого тела, которое в свое время по повелению Божию обновится к лучшему. Посмотри, как определением Божиим назначено то и другое, ибо наступает час, говорит он, когда все находящиеся в гробах оживут. Вот успокоение, вот пробуждение и побуждение к презрению смерти. А что далее? И выйдут, творившие доброе воскресение жизни, а делавшие злое, в воскресение осуждения. Вот и различие между воскресшими. Воскреснуть должно, конечно, всякому, вообще телу человеческому. Но добрый воскреснет для жизни, а злой воскреснет для казни. Как и написано. Ибо всего ради не восстанут нечестивые на суд и грешники в совете праведных. Псалом 1:5. Поэтому, чтобы нам воскреснуть не для осуждения, перестанем скорбеть о смерти, а примем на себя печаль раскаяния, позаботимся о добрых делах и о лучшей жизни, будем думать о прахе и умерших для того, чтобы помнить, что и мы смертны, и чтобы при таком воспоминании нам не пренебречь своим спасением, пока есть время, пока еще возможно, то есть или приносить лучшие плоды, или исправляться, если мы согрешили по неведению, чтобы нам, если день смерти застигнет нас нечаянно, не пришлось искать времени для покаяния и не находить его, просить милости и возможности загладить грехи, и не получить желаемого. Итак, братья, мы показали всеобщность смерти, объяснили непозволительность слез, показали немощь древних и несвойственность ее для христиан, объяснили тайну Господню, привели свидетельства апостолов о воскресении, упомянули о деяниях апостолов и страданиях мучеников, указали, кроме того, на пример Давида и сверх этого на поступок язычника, наконец представили и вредную, и полезную печаль, ту, которая вредит, и ту, которая спасает через покаяние. Когда таким образом все это показано, то что другое должно делать нам, братья, как не взывать с благодарностью к Богу Отцу? «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли!» Ты даровал жизнь, Ты установил и смерть, Ты вводишь в мир, Ты изводишь и из мира, и из ветши сохраняешь. Никто из Твоего не погибает, так как Ты сказал, что и волос с головы их не погибнет. Ты отнимаешь дух их, и исчезает, и в печь свою возвращается, но посылаешь духа Твоего, и созидается, и обновляется лицо земли. Псалом 103:29. Вот, братья, слова, достойные верующих. Вот спасительное врачевство, чей глаз отерт этой губкой утешения, увлажнен с благоразумием этой примочкою, тот не только не почувствует слепоты отчаяния, но не испытает и малейшего нагноения печали, а напротив, взирая на все светло очами сердца, будет говорить подобно терпеливейшему Иову: «Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно во веки веков. Аминь». Обозрение книг Ветхого Завета, 608. Выпускаем. 692. Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Вижу таинство необычайное и чудное. Пастырь оглашает слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят. Все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах. Высокого внизу, по его домостроительству, и низкого вверху, по Божию человеколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд приняв поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив солнце правды. Не исследуй, как это. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, низшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом, не теряя божества. Он стал человеком, и с другой стороны, не через постепенное приспияние из человека сделался Богом, но будучи словом, он стал плотью, так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то иудеи отвергали его необычайное рождение. Фарисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не с тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить его. Сегодня люди увидели все противоположности. Не утаится, говорит псалмопевец, от чад их, от детей, в роды их. Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но прошедший необычайным и непроходным путем, произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангелов своих без своего руководства и не потеряв собственного божества через вочеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, а воины — послужить военачальнику сил. Жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорби жены в радость. Девы, к сыну девы, удивляясь, как творец молока и сосов, производящие из сосов текущие сами собой потоки, принял младенческую пищу от матери девы. Младенцы, к сделавшемуся младенцам, чтобы из уст младенцев и сосущих устроить хвалу. Отроки, к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродова неистовства. Мужи, к ставшему человеком и уврачевавшему болезни рабов. Пастыри, к доброму пастырю, положившему свою душу за овец. Священники, к сделавшемуся первосвященником по чину Мельхиседекову. Рабы, к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою. Рыбаки, к сделавшему их из рыбаков ловцами людей. Мытари, к явившему из мытарей евангелиста. Блудницы, простершему ноги свои к слезам блудницы. Кратко сказать, все грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего на себя грех мира. Волхвы, воздавая ему честь, пастыри, прославляя его, мытари, благовествуя, блудницы, принося мира, самарянка, жажда источника жизни, хананиянка, имея несомненную веру. Итак, когда все радуются, я хочу радоваться. Хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую не на цитре играя, не смычок, приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы зажигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовы. Они для меня надежда, они для меня жизнь, они для меня спасение, они для меня свирель, они для меня цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силою получить силу речи и сказать с ангелами: «Слава вышних Богу!» А с пастырями: «И на земле мир, в человеках благоволение!» Рожденный неизъяснимо от Отца, сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает родивший. А сегодня он сверхъестественно родился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение его истина, и дольнее рождение его не ложно. Истинно родился он как Бог от Бога. Истинно родился он же как человек от Девы. Вверху он один, от одного единородный. Внизу он же один, от одной Девы единородный. Как в горнем рождении его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении его богохульно допускать отца. Отец родил его бессеменно, и Дева родила его нетленно. Ни Бог не потерпел разделения, родив его, потому что родил боголепно. Ни Дева, родив его, не испытала растления, потому что родила от Духа. Поэтому ни горнее рождение его не может быть изъяснено. Ни пришествие его в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила его Дева, это я знаю. И что Бог родил его без времени, этому верю. Но способ его рождения я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу не должно обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает, а когда дева, не испытавшая брака и родившая, опять оказывается девою, это выше природы. Итак, пусть исследуется то, что бывает по природе. А то, что выше природы, пусть чествуется молчанием, не как достойное небрежение, но как неизъяснимое и достойное почтение молчанием. Но простите меня, прошу вас, если я захочу в самом начале прекратить свою речь. Страшась исследовать высшее, я не знаю, как или куда мне обратить кормило речи. Что же я скажу или о чем стану беседовать? Я вижу родившую, вижу рожденного. А способа рождения не постигаю. Побеждается природа, побеждаются пределы ее порядка, когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, а действовала воля Владыки. О, неизреченная благодать! Единородный, сущий, прежде веков, неосязаемый, простой и бестелесный, принял на себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, научить и научив возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха, и в том, чего не видит, сомневаются. Поэтому Бог и благоволил сделать себя видимым и для глаз посредством тела, чтобы уничтожить сомнения. Он рождается от девы, не познавшей этого дела, потому что она не содействовала событию, и не от нее зависело это дело, но она была только орудием его неизреченной силы. Узнав только то, что сказал ей Гавриил на вопрос ее, «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Он сказал ей, «Это хочешь ты знать? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Как же он был с нею, и спустя немного времени произошел из нее? Как художник, нашедший полезнейшее вещество, делает из него прекраснейший сосуд, так и Христос, нашедший святое тело и душу девы, устроил себе одушевленный храм, образовав человека в деве таким образом, каким восхотел, и, облегшись в него, ныне пришел, не устыдившись неблагообразия естества. Для него не было постыдно понести собственное создание. И это создание приобрело величайшую славу, сделавшись одеянием художника. Как при первом создании невозможно было образоваться человеку, прежде чем персть взята была в руки Божии, так и поврежденный сосуд не мог бы возобновиться, если бы он не сделался одеянием Создателя. Но что я скажу или о чем стану беседовать? Чудо изумляет меня. Ветхий днями сделался младенцем, восседающий на престоле высоком и превознесенном, полагается в яслях. Неосязаемый, простой, несложный и бестелесный, осязается человеческими руками. Расторгающий узы греха повивается пеленами, потому что он так хочет. Он хочет бесчестие обратить в честь, бесславие облечь славою, в пределах унижения показать образ добродетели. Поэтому он принимает мое тело, чтобы я вместил его слово, и, приняв мою плоть, дает мне своего духа, чтобы и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни. 695. Он принимает мою плоть, чтобы осветить меня, дает мне своего духа, чтобы спасти меня. На что я скажу или о чем стану беседовать? Все дева в чреве примет. А теперь говорится об этом не как о будущем, но оно созерцается как совершившееся. Оно совершилось у иудеев, у которых и было предсказано, а принимается верой у нас, у которых не было и упоминаемо. Все дева в чреве примет. Буква принадлежит синагоге, а приобретение церкви. Та получила скрижали, а эта нашла жемчужину. Та украшала волну, а эта оделась в багряницу. Иудея произвела его, а вселенная приняла его. Синагога вскормила и воспитала его, а церковь приняла его и получила пользу. У той виноградная ветвь, а у меня гроздь истины. Та собрала виноград, а язычники пьют таинственное питье. Та посеяла зерно пшеницы в Иудее, а язычники серпом веры пожали колос. Язычники благочестиво сорвали розу, а у иудеев осталось терние неверия. Птенец отлетел, а безумцы остались при гнезде. Иудеи объясняют листья письмени, а язычники срывают плод духа. Все девы в чреве примет. Скажи мне, иудеи, скажи же мне, кого родила она? Доверься мне, по крайней мере, как Ироду. Но ты не доверяешь, я знаю почему. По своему коварству. Ему ты сказал, чтобы умертвить Христа, а мне не говоришь, чтобы я не поклонился ему. Кого же родила она? Кого? Владыку природы. Ведь хотя ты молчишь, но природа взывает. Дева родила так, как рожденный сам восхотел родиться. Не по закону природы это произошло, но как владыка природы он употребил необычайный способ рождения, чтобы показать, что и делаясь человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Итак, сегодня он произошел от девы, победившей природу, превзошедшей брак. Источнику святости надлежало произойти от чистого и святого рождения. Он есть тот, который в древности из девственной земли создал Адама, а от Адама без жены образовал жену. Адам без жены произвел жену. Так и сегодня дева без мужа родила мужа. Он человек, говорится в Писании, но кто познает его? Так как женский пол обязан мужскому тем, что Адам без жены произвел жену, то поэтому сегодня дева родила без мужа, уплачивая за Еву этот долг мужам. Чтобы не возгордился Адам, что без жены произвел жену, поэтому и дева без мужа родила мужа, чтобы одинаковостью чуда показать равенство своей природы. Так как Адама Бог взял ребро и через это нисколько не уменьшил Адама, так и в деве он образовал одушевленный храм и не лишил ее девства. Целым остался Адам и по взятии от него ребра. Неповрежденной осталась и дева по исшествии из нее младенца. Поэтому он не из другого чего-нибудь устроил себе храм и не иное тело создал и принял на себя, чтобы не показалось, что он унижает существо Адама. Так как обольщенный человек сделался оружием дьявола, то этого самого падшего он избрал себе воодушевленный храм, чтобы через сродство с Создателем отклонить его от общения с дьяволом. Впрочем, и делая с человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Если он произошел через обыкновенный брак, подобно мне, то для большинства это показалось бы ложью. А теперь он рождается от девы. И, рождаясь, сохраняет ложесна ее неповрежденными, и девство ее соблюдает целым. Чтобы необычайный способ рождения послужил для меня основанием великой веры. Поэтому, если язычник или иудей спросит меня, сверхъестественно ли Христос, Бог по естеству, сделался человеком, то я скажу «да» и укажу в подтверждение своего слова на неповрежденную печать девства. Так, Он есть Бог, побеждающий порядок природы. Так, Он есть Творец чрева и виновник девства. И потому Он родился непорочным способом рождения и неизъяснимо устроил себе храм, как восхотел. Скажи же мне, иудей, родила ли дева или нет? Если она родила, то исповедуй необычайное рождение. А если не родила, то для чего ты обманул Ирода? Когда он спрашивал, где должно родиться Христу, ты сказал, что в Вифлееме иудейском. Разве я не знал этого селения или места? Разве я не знал достоинства родившегося? Не говорил ли Исаия о нем, как о Боге? Родит сына, говорит, и нарекут ему имя Эммануил. Не вы ли, неблагодарные враги, объявляли эту истину? Не вы ли, книжники и фарисеи, ревностные хранители закона, учили нас всему, что касается его? Разве мы не знаем языка еврейского? Не вы ли толковали Писание? После того, как дева родила, и даже прежде, нежели она родила, чтобы не показалось изъяснение этого места сделанным в угождение Господу, не вы ли на вопрос Ирода привели в свидетели пророка Михея для подтверждения слов ваших? И ты, говорит, на Вифлеем, дом Ефрафы, ничем не меньше воевод с Иудиных, ибо из тебя произойдет мне вождь, который упасет людей моих Израиля. Хорошо, сказал пророк, из тебя, потому что от вас он вышел и пришел во вселенную. Сущий приходит, а не сущий творится или созидается. Он же и тогда был, и прежде был, и всегда был. Но был всегда как Бог, управляющий миром, а сегодня пришел как человек. Как человек он спасет народ, а как Бог спасает вселенную. О, добрые враги! О, благословенные порицатели, которые незаметно для самих себя показали родившегося в Вифлееме Бога, которые сделали известным сокрывшегося в яслях Господа, которые невольно открыли лежащего в пещере и, не желая сделали добро, желая скрыть, открыли. Видишь ли невежественных учителей? Чему учат, они не знают. Алкая питают, жаждая напояют, находясь в бедности, обогащают. Придите же, будем праздновать. Придите, будем торжествовать. 697. Род празднества необычайный, потому что необычайный способ рождения. Древние узы разрешены. Дьявол посрамлен. Бесы обратились в бегство. Смерть сокрушена, рай открыт. Проклятие уничтожено, грех удален. Заблуждение истреблено, истина возвратилась. и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми, и люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю, и человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю всецело существующий на небесах, и всецело существующий на небе всецело является на земле. Будучи Богом, он сделался человеком, не перестав быть Богом. Будучи бесстрастным словом, он стал плотью. Сделался плотью, чтобы обитать в нас. Богом он не сделался, но был, а стал плотью, чтобы кого не вмещало небо, того приняли ясли. Для того он и положен был в яслях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери Девы. Для того Отец будущих веков не чуждается объятий Девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов. Ныне и волхвы пришли, сделав начало удаления от мучителя, и небо хвалится, указывая звездой своего владыку, и Господь, восседая на легком облаке своего тела, стремится в Египет, по-видимому, избегая козни Ирода, а на самом деле исполняя сказанное Исаию. «В тот день, — говорит он, — Израиль, третий в Ассириянах и в Египте, благословен народ мой на земле, который благословил Господь Савов, говоря, благословенны люди мои, которые в Египте». «Что говоришь ты, иудей?» Исаия 19:24. «Ты первый стал третьим. Египтяне, ассирияне поставлены прежде, а первородный Израиль считается после». «Да, и справедливо. Ассирияне будут первыми, потому что они первые поклонились ему через волхвов. И египтяне за ассириянами, потому что и они приняли его, бежавшего от козни Ирода. Израильтяне же считаются последними, потому что уже после выхода из Иордана они признали его через апостолов. Он пришел в Египет и потряс сделанные руками истуканы египетские, не без причины, но потому что некогда запечатлел жилища египетские истреблением первородных. Поэтому ныне пришел он, как первородный, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью. А что Христос называется первородным, об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, когда говорит: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслях, потому что не было ему и места в гостинице». Итак, он пришел в Египет, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью, водворив радость вместо мучений, даровав свет спасения вместо ночи и тьмы. Вода реки сделалась тогда нечистой от убиения юных младенцев. Поэтому пришел в Египет он, некогда обогревший воду, и сделал потоки реки источающими спасение, очистив осквернение и нечистоту их силой духа. Озлобились некогда египтяне и в бешенстве отвергли Бога. Поэтому он пришел в Египет и исполнил боголюбивые души познанием Бога. Реке же сообщил силу производить мучеников обильнее колосьев. Впрочем, по краткости времени я хочу здесь окончить свою речь, и окончу ее здесь, присовокупив, каким образом он, будучи бесстрастным словом, стал плотью, причем естество его осталось неизменным. Что же я скажу или о чем буду беседовать? Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождение от девы, лишенное всего необходимого, все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как он, богатый, стал бедным ради нас! Как он не имел ни ложа, ни постели, но был положен в голых яслях! О, бедность, служащая источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях и потрясает вселенную, повивается пеленами и расторгает узы греха. Еще не произнес членораздельного звука, и научил волхвов, и указал им путь к возвращению. Что я скажу, или о чем буду беседовать? Вот младенец повивается пеленами и полагается в яслях. Предстоит Мария, дева и матерь. Предстоял и Иосиф, называемый отцом его. Он называется мужем, а она называется его женою. Названия согласны с законом, но не означает их сочетание. Разумею, здесь только название, а не дело. Он был только женихом ее, а Дух Святой осенил ее. Поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце. Приписать его прелюбодеяние он не дерзал. Произнести хульное слово о деве он не мог. И собственным сыном назвать его не решался. Он хорошо знал, что ему неизвестно, как или от чего он родился. Поэтому, когда он недоумевал о данном событии, с неба было принесено внушение голосом ангела: «Не бойся, Иосиф, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Дух Святой осенил деву. Почему же он рождается от девы и сохраняет девство неповрежденным? Так как в древности дьявол обольстил Еву, бывшую девою, то поэтому Гавриил благовествовал Марии, деве. Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смерти, а получившая благовествование Мария родила слово во плоти, приобретшее нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан из рая, а слово, родившееся от девы, явило крест, через который разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни язычники, ни иудеи, ни еретики не верили, что Бог родил нетленно и бесстрастно, то поэтому ныне происшедший из страстного тела сохранил страстное тело бесстрастным, чтобы показать, что как родившийся от девы не нарушил девство, так и Бог без истления и изменения святого естества его родил Бога боголепно, как Бог. И так как люди, оставив его, изваяли человекообразных истуканов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на себя самого. Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 700. Беседа о том, что один законодатель Ветхого и Нового Завета, также об одежде священника и о покаянии, принадлежит святому Иоанну Златоусту. Этой беседы принадлежность, равно как и следующая за нею, некоторыми учеными заподозревается. Пророки возвещают Евангелие Христово Царство, служители новой благодати изъясняют его, а Божественного Слова слушатели, почитатели и прославители принимают. Не жаждая слова учения, нельзя найти удовольствие в слове истины. И как не жаждущему и не алчущему невозможно с удовольствием наслаждаться пищей, так невозможно найти удовольствие и в слове истины тому, кто не жаждет учения Святого Духа. Поэтому Спаситель и говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Истинная пища душ, истинная роскошь благочестивых, истинное богатство набожных – Слово Божие, говорящее устами Давида. Именно он гордится то, как богатый, а то, как наслаждающийся, и говорит: «Как сладко гортани моей слова твои, лучше меда и сота устам моим». Здесь голос того, кто наслаждается. Слово Божие было для Давида наслаждением. Об этом он часто говорил: «Насладился, Господи, и даст ти прошение сердца твоего». Псалом 36:4. А в другом месте он хвалится богатством закона, не как наслаждающийся только, но и как богатый. И говорит: «Благо мне, что закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Видишь ли, какое наслаждение благочестия и богатства праведности? Поэтому нам должно жаждать божественного и алкать небесного, обильно наслаждаться с царской Христовой трапезы, твердо держать Евангелие спасения, не теперь только заявившего о себе, но основанного пророками и созданного апостолами. Не с тех пор, как явился Христос, началось Евангелие, но оно было насаждено в пророческих книгах, а прозябло в апостольской проповеди. Поэтому Павел, желая показать, что Евангелие началось не с воплощения, а заблистало с пророков, и что через воплощение оно засияло, и говорит: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который еще прежде обещал Бог пророкам своим в Писаниях святых о Сыне Своем, бывшем от семени Давида по плоти». Римлянам 1:1. Павлу известно, что Ветхие и Новые Заветы нераздельны. Но для того иногда он называет этот Новым Заветом, чтобы показать, как обновились концы Земли и Вселенной. Знаю, что это положение было изъяснено мною недавно, но повторяю о нем, чтобы напомнить вам. Называет Новым Заветом, следовательно, для противопоставления устаревшему, лучшим, для развлечения от худшего, вечным, по сравнению с временным. Называет его Вторым Заветом. Для чего вторым? А для того, чтобы соединить их в мысли. Что существует отдельно от чего-либо, то не называется вторым по отношению к последнему. Но так как Бог говорил и в Первом, и во Втором Заветах, то тот же Павел называет один первым, а другой вторым, выясняя при помощи числа и взаимное согласие. Поэтому Павел возвещает, что Царство Отца и Сына и Святого Духа нераздельно, называет Евангелие то принадлежащим Богу Отцу, то Сыну, говоря: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». А чтобы кто-либо, услышав об Евангелии Бога, не подумал, что Сын не имеет власти для проповеди, Павел в том же самом послании немного ниже и говорит: «Ибо свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его». Замечаешь ли изумительный ум этого проповедника и совершенный его разум? Чтобы не подумали, что в законе служили одному Богу, а в Евангелии приступаем к другому, апостол говорит: «Благословен Бог, которому служу от прародителей чистой совестью». Не от одного, говорит, перебежал я к другому, но того, которого я чтил, не зная, я воспринял, обладая знанием его. И опять он же, желая показать, что слова Ветхого и Нового Завета принадлежат одним устам и одному владыке, привел одно свидетельство из Писаний, соединив с евангельским словом Ветхий Завет, и сказал: «Написано: не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин пропитания». Слова «не заграждай», сказал Моисей, а выражение «достоин награды своей» — Христос в Евангелиях. Но чтобы показать, что одни уста сказали и то, и другое, он соединил разделенное временем, соединил ввиду согласия истины, и сказал: «Написано: вала молотящего рот не заграждай, и достоин делатель награды своей». Образ этого евангельского согласия – сети Петра, сегодня закинутые в нашем присутствии. Петр не раз закидывал свои сети, по рассказу истории, однажды, в действительности же часто. Всякий раз, как проповедовалось Евангелие, я не вижу ничего другого, кроме Петра и Андрея и сонма апостолов, развертывающих евангельскую сеть. И необыкновенно было зрелище видеть Спасителя на море, а поучаемых, стоящими подле морского берега. Странное дело, рыба на земле, а рыбак на море. Ввержение той сети было образом евангельского слова. Нашел, говорит Писание, рыбаков, которые промывали сети, так как отчаялись в успехе рыбной ловли. Ведь рыбак, не потерявший надежды что-либо поймать, не моет сетей. Итак, Спаситель нашел их отчаявшимися в успехе рыбной ловли. Стоит подле них владыка ловли и что делает? Прежде всего учит слову истины, затем повелевает вернуть сеть. Так как слова бездел были бездоказательны, то надлежало, чтобы за словом последовало доказательство с помощью дел. По Божьему повелению поймаешь и то, чего никогда не попадалось, и возьмешь то, чего и нет. «Бросьте, — говорит, — сеть вашу». Петр же говорит: «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но по слову твоему брошу сеть». Удивляясь вере Петра, отчаивающегося в прежнем и верующего в новое, но по слову твоему брошу. Почему он сказал «по слову твоему»? Потому что по слову его и небеса утвердились, и основана земля, и разграничено море, и человек увенчан собственными своими цветами, и все произошло по твоему слову, как говорит Павел, нося все словом истины своей, Евреям 1:3. Но по слову твоему брошу сеть. Слово сошло в море прежде сети. Рыб налицо не оказалось. Если они и были раньше, то вследствие многолюдства ловивших разбежались. Но сошло в море слово того, кто называет и несуществующее существующим. Прежде сети сошла сила повелевшего, и собралось множество рыб. Это было образом Вселенской Церкви. Та, что прорвалась сеть и дали знак своим товарищам, которые были на других лодках, чтобы пришли и помогли им. Нужно было двум кораблям сойтись для той ловли, ведь если нет налицо сонма пророков, помогающего апостольской руке, если за пророчеством, предсказанием не последует выступление на дело апостолов, тогда не поймать того, что ловится. Поэтому Спаситель, пожелав показать, что ловля рыб – образ церкви, и восхотев еще научить Петра, этим примером возбудил в нем мужество и сказал ему: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Отныне, с тех пор, как ты, говорит он, испытал мое могущество и понял, что и неразумные существа повинуются моему слову, и все следует моему мановению. Взяв этот достаточный пример, затем приложи старание к ловле людей, и не сказал он: будешь ловить людей, как рыбу, но будешь ловить людей живыми. Рыбы ловятся живые, а затем умерщвляются. А люди ловятся так, что от смерти переходят в жизнь. Отныне, говорит, будешь ловцом человеков. Почему же Спаситель говорит ему: не бойся? Ведь обещание было для него заманчиво. Почему же он слышит: не бойся? Так как он случайно вспомнил о своих прежних прегрешениях, то Господь и говорит ему: не бойся себя, как грешника, но впредь думай о себе, как об апостоле, повинуясь повелительному Господнему слову, уловить как бы сеть вселенную. Не бойся, всякий грешник заслышит от Христа: не бойся, только отныне пусть он покается. Итак, сеть, чтобы нам следовать ранее предложенному порядку речи, образ евангельского спасителевого учения. А это Евангелие Павел называет то Евангелием правды, то Евангелием мира, то Евангелием силы. Так как благодать проповеди может уничтожить войны, рассеять распри людей, не согласных по вопросу о благочестии, и призвать всех ко спасению, то она и называется Евангелием правды, так как она полагает конец войне демонов, то и называется Евангелием мира. А так как простыми словами возвещает боговедение, то и называется Евангелием силы. Послушай, что говорит Павел: «Я не стыжусь благовествования, ибо оно есть сила Божия во спасение». Могущество тогда кажется таковым, когда помимо ряда человеческих рассуждений проповедник овладеет концами земли, как говорит Спаситель Павлу: «И довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Нисколько не было бы великим, если бы Господь просветил вселенную при помощи одного только своего божества. Но то удивительно, что через свое тело он показал бесстрашную и бестелесную славу. Нисколько не было бы удивительно, если бы живой и блистающий животворящий славой оживотворил вселенную. Но могущество слова состоит в том, что оно смертью уничтожает смерть, и через полученное им оскорбление воссеивает бессмертную славою. В другом месте Павел называет Евангелие Евангелием мира. «Приучите ноги ваши, — говорит он, — к готовности благовествовать мир». А в ином называет его Евангелием правды, говоря: «Я не стыжусь в благовествовании, ибо в нем открывается правда Божия». Что такое правда Божия? Так как первый закон дал был только иудеям, а Евангелие всем, то он и называет последнее Евангелием правды. Бог праведен, всех одинаково сотворив, всех одинаково и просветил. И то было бы праведно, одних не спасать и других не спасать, одних не призывать и других не призывать. В Ветхом Завете не было праведного призвания, а было домостроительство, предуготовлявшее путь для правды. И я не называю одно неправедным, а другое праведным, но называю первое путем к последнему. И его предуготовлением. Бог дал закон Израилю, и Давид говорит: «Возвещает слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилю, не сделал он то никакому другому народу, и судит их, его они не знают». 704. Итак, там, открыв истину одному народу, здесь как бы положив на весы слово истины, равномерно распределил его между всеми. Прошу обратить внимание, справедливость состоит в том, чтобы всех одинаково спасти и не делать различия между рабом и свободным, варваром или еллином, женщиною или мужчиною. Вот что говорит Павел. Во Христе Иисусе нет варвара и скифа, мужеского пола и женского, раба или свободного. Видишь ли одинаковую честь для всех, так как естество наше равноценно, хотя образом мысли мы и различаемся, то он и возвращает естеству древнее и его красоту. Когда был создан Адам, не было ни одного иноплеменника, ни скифа, ни варвара, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, потому что он произвел двух из единого. Не природа родила рабство, но произвела свободная воля. Бывает рабство вынужденное, происходящее от несчастья, голода или пленения. Есть и иной вид рабства. По собственному нашему побуждению, когда мы, вступая в брак с прислужницами, продаем свою свободу и идем под ярмо рабства. Но первое рабство произошло в силу дурного образа мыслей. А откуда возникает корень рабства? Послушай. После потопа Ной пил вино и, не растворив его надлежащим образом водою, по неопытности упился, обнаружив болезнь не воли своей, а неведения, и опьянел, а опьяневший обнажился. Один из сыновей его, войдя, увидел наготу отца своего и засмеялся. Что же говорит ему отец после того, как он пришел в чувство? «Проклят Ханаан, раб рабов будет братьям своим!» Видишь ли, как грех породил рабство. Поэтому Спаситель и говорит, «Всякий делающий грех есть раб греха». После того, как пришел освободитель человеческого рода и дал прощение грехам, лучше же сказать, истребил их, потому что, срубив корень, вместе обрезал и плоды. Он называет Евангелие Евангелием правды, вследствие того, что он всех одинаково просвещает. Итак, иудеи полагали, что возвещаемое им Евангелие дается только одним им. Но их ожидание имело непредвиденный ими исход. Поэтому Давид и говорит, «Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя до концов земли». Псалом 47:10. И чтобы показать, что обнаружение милости к концам земли – дело справедливости, он присоединил, «Правда исполнена десница Твоя». Когда поднят какой-либо глубокий, пророческий вопрос, то рассмотри его сущность не рукоплеща, а обдумывая умом, не просто принимая звук слов, а исследуя смысл мыслей. Если ты будешь воспевать Божие согласно с истиною, и в особенности станешь петь ту песню, какую пел Давид, «Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих», то окажешься и воспевающим Божие, и исполняющимся Святого Духа. Тот, кто искренне воспевает, обновляется душою и становится храмом Святого Духа. Не подумай, что псалмопение нечто маловажное, хотя, по-видимому, оно только чарует слух, но в действительности пробуждает душу. Так и блаженный пророк Елисей, которого некоторые цари убеждали предсказать будущее, говорит, «Дайте мне человека, умеющего петь». Пришел следующий в пении, и в то время, когда он пел, говорит Писание, сошел на Елисея Святой Дух. Что же, разве Дух Святой очаровывается звуками и привлекается пением, если он опочил в пророческой душе? Чтобы призвать к себе Святого Духа, для этого достаточно было чистоты пророка. Зачем же он в таком случае говорит «Дайте человека, умеющего петь»? Не для того, чтобы усладить духа псалмопением, но для того, чтобы в то время, как тот пел, ум пророка обновивший, сделался достойным посещения его Святым Духом. Для того он призывает духа, чтобы показать, что он очарован не псалмопением, а душою, пробужденную псалмопением. Он сошел не на певца, а на слушателя. Итак, вообще должно исследовать силу псалмов, особенно же того святого псалма, который сегодня нами читан. «Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся острова многие». Как ты понимаешь слова «Господь воцарился»? Уже ли в том смысле, что он лишь недавно получил царское достоинство? Ведь если бы псалмопевец сказал «Господь царствует», то он изъяснил бы вечное его достоинство. А теперь он говорит «Господь воцарился». И недавно нами было сказано, и теперь опять будет сказано. Прежде явления Христа, прежде евангельской проповеди, над нашим естеством царствовали дьявол, грех, смерть. Откуда это видно? Павел говорит, как в мертвенном нашем теле царствовал грех, так и благодать воцарится через Христа. Вот царство греха. Где же дьявола? Послушай, что говорит Спаситель. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам на себя и не устоит царство его. Вот царство дьявола. Где царство смерти? Послушай слова Павла. Ибо смерть царствовала от Адама.